Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. «Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок». А сейчас похоже, что этот уголок есть везде. Оскорбленные чувства кричат на нас из каждого репродуктора. Верующие, казаки, матери, офицеры, власти, чиновники и полицейские – все говорят о своих оскорбленных чувствах. Как так получилось, что мы стали такие чувствительные и уязвимые? Пытается разобраться в своем сюжете наш корреспондент Антон Сергиенко.
Всех когда-то оскорбляли. Не обзывали, не избивали, а именно оскорбляли. Принято считать, что разумный человек не обидчив, что ему можно высказать все, и он не расстроится, не оскорбится, потому что он выше этого. Но сегодня мудрые советы «не нужно отвечать, не опускаться до уровня оппонента» больше не работают. Ученые доказали, психофизиологические реакции мало зависят от нашего сознания. Появились и законы, карающие за оскорбление. И если раньше люди либо уносили обиду с собой, либо отвечали, и дело доходило уже до серьезного конфликта или даже дуэли, то сейчас, благодаря возможности возместить моральный ущерб через суд, общество стало более чувствительным и уже не так терпимо относится к оскорблениям даже в сети. Все точки зрения, интересы, табуированные темы внезапно стали священными. Их критика для конкретного человека или социальной группы стала крайне болезненна. Сегодня общество предполагает новые правовые стандарты. Но неужели в современном мире переизобрели обиду, и теперь оскорбленный человек уже вживается в роль, чувствует моральную правоту и возможность судить другого человека с высоты своих оскорбленных чувств?
Обсудить эту тему мы позвали наших сегодняшних гостей. Литературный критик Анна Наринская. Добрый день.
Здравствуйте, привет.
И журналист Юрий Сапрыкин. Добрый день, Юрий. Ну вот что это? Я пытаюсь понять. Мне кажется, это феномен какого-то последнего пятилетия, что ли. Вот эти вот оскорбленные чувства, наверное, начиная с этой двушечки Pussy Riot. Что это? Какая-то новая чувствительность?
Ну, все-таки мы должны сказать, что как бы мы не осуждали, значит, не раздражались на всяческих обиженных у нас в стране, там, от верующих, да, которые лично мне очень сильно досаждают, до еще каких-нибудь чиновников, которые все время подают и все эти суды за перепосты, но все-таки началось это не у нас, и, надо сказать, на уровень реального вихря, да, это сейчас, ну, в основном в Америке, но и в Европе, и вот эта новая чувствительность, что уже существующий термин вообще и как бы имеющий место, это, конечно, имеет отношение скорее к Америке и к Европе. И к этому, конечно, подготовка к этому шла, это все послевоенное время, после Второй мировой войны, там вся, не знаю, философия, рассуждения, они к этому готовились. Вот, например, там вся огромное количество написанного по поводу вины первого мира перед третьим миром. Это же там огромный, извините за выражение, дискурс. Знаю, что такие слова лучше не употреблять.
То есть это возводите к этому вот волне либеральной политкорректности, толерантности, вот этого всего нового движения за права групп, которое появляется вот в 60-е и 70-е годы.
Ну, за это все уже давно пришло к праву частности. Да? Нам говорят, что есть право человека обидеться. Любого, одного. И это совершенно как раз это для России куда менее вещь распространенная. У нас-то как раз группами все обижаются. Верующие обижаются, чиновники обижаются. Так сказать, Америка, она вышла на новый уровень, скажем, Америка или Европа. Да? Она говорит, что дальше какие последствия будут у этой обиды, это уже другой вопрос. Не на все на свете ты можешь, конечно, подать в суд. Хотя сейчас уже на очень многое. Но обидеться, и вот когда был этот страшный скандал с феминисткой Беллой Рапопорт, и она обиделась на компанию какого-то мыла.
Косметическую,
там,
да.
Я
да,
не хочу сейчас пересказывать эту историю, но она замечательно и очень точно, потому что все стали ей в комментариях писать, а они же вам ничего обидного не сказали, чего вы обижаетесь. На что она сформулировала невероятно точно. Она сказала, что в современном мире каждый индивидуум имеет право на то, чтобы оскорбиться и переживать это оскорбление, свою собственную оскорбленность, в той мере, в которой это ему нужно. То есть у нас сегодня не может быть, когда мы говорим, да он тебе ничего не сказал, что ты плачешь. Нет. Если твоя реакция такая, что тебе сказали, что-то ты потолстела, и ты начинаешь и три дня рыдаешь, и говорит, что ты не можешь ходить на работу, так тебе плохо, и пускай человек тебе работу оплачивает, то в современном мире ты имеешь право, это твои чувства.
Это новое определение прав человека. Право на обиду, право на эмоцию и право на публикацию своей эмоции.
Да. Другое дело, что это мы сейчас говорим про не Россию, да, и сейчас, ну вот я очень наблюдаю за, так сказать, американской всякой социальностью, скажем так, да, все пытаются какие-то ввести регулирование вот этого, потому что, да, все бесконечно рыдают, обижаются и так далее, и надо это как-то регулировать, потому что все-таки, да, не каждая обида, ну, не, вот, если тебе сказали, ты пополнял, все-таки, наверное, пока еще с этим в суд не идут. И пока это совершенно не зарегулировано, пока что есть отдельные какие-то там, то, как это в суде, и как ты можешь на оскорбленность подавать в суд, отдельные какие-то вещи, которые происходят в социальных сетях, которые тоже могут человек уничтожить. В России у нас как бы внешне родственно этому, но в России все-таки проблема в большинстве заключается в том, что обижаются у нас люди, у которых и так все в порядке. Все-таки действительно, если мы говорим о обиде, там, не знаю, какого-нибудь чернокожего населения в Америке, то в анамнезе у них, пускай не сейчас, но когда-то, века притеснения, века того, что действительно с ними были, ну, супер несправедливые.
А в России выходит это какого-то своего рода карго-культ такой?
Не, ну в России у нас обижаются люди, да, у которых и так, казаки приходят, бьют кого-нибудь плетьми, но они же еще и оскорбленные.
Да,
да, офи... не те люди, кого они били плетьми, а они же еще оскорбленные.
Офицеры
это
России,
абсолютно...
Да.
И мы, вот,
на выставку Джокер.
Да, и мы как раз... Я просто последнюю фразу, и дальше Юра. И у нас просто... Обида – это инструмент власти в основном, да, хотя есть, конечно, какие-то писки в соцсетях, но и я иногда сама бываю этим пищащим, но в основном это еще один инструмент власти. Хотим закрыть неудобную постановку, находим обиженных, которые идут и жалуются.
Об этом поговорим во второй части нашей передачи, а пока вот, Юра, возвращаясь к тому, что Аня сказала, это что вот Андрей Зорин, об этом было у него интервью большое, да, историк эмоций, он говорит, что вот это вот импорт эмоций, как при Карамзине, да, сентиментализм прилетел в Россию, и начали все, значит, плакать и выявлять эмоцию. Сейчас тоже получается, это некий такой импорт этой эмоции с Запада?
Ну да, наверное, это началось на Западе, и язык, который сейчас очень часто используется для разговора о чувствах, такой психотерапевтический язык, он тоже, конечно, корни его не в России. Ну, как бы, вы говорите так, как будто это что-то плохое, но так было всегда. И те чувства и мысли, которые переживали там сентименталисты и какой-нибудь английский сплин, и, не знаю, понятие депрессии, фрустрации или выгорания, все это тоже появилось не в русской культуре. Мы всегда импортируем язык чувств, а, следовательно, в какой-то степени и сами чувства из других культур. Это вот, ну, как бы такой глобальный обмен. Вот. И мне вот в этой истории с оскорбленными чувствами хотелось бы выделить три момента, два из которых, как мне кажется, имеют абсолютно глобальный характер. Один – это то, что, ну, люди объективно становятся внимательнее к собственным чувствам и свободнее в выражении этих чувств. У этого множество причин распространения психотерапии, культ позитивной психологии и социальные сети, которые дают инструмент для этого. Но, в общем-то, действительно, сейчас ты... Если ты чувствуешь обиду, ты можешь не держать ее в себе, ты можешь не подавлять ее, ты можешь ее высказать и найти сочувствие среди своих знакомых и коллег, которые проявят к этому...
Зафиксировать. Это, да, значит, как часть освобождения, вот выхода из этой патриархальной парадигмы, которая требовала от людей конформности и
репрессии чувства. В конце 60-х годов, если там в Британии футболист был какой-то случай, я не помню, когда тренер заплакал после поражения, над ним смеялась вся страна. Сейчас футболист, который не плачет после проигранного матча, это уже, ну вот как будто он и не играл. Да? Это абсолютно нормальная вещь. И вот как бы обида, которую мы видим там в Фейсбуке, иногда по самому мелочному поводу, это тоже часть освобождения эмоций. Она иногда выглядит комично, иногда люди такой патриархальной культуры, иногда и даже я оказываюсь таким человеком, говорят, что ой, какие все нежные стали, вот тоже там тебе что-то ответили в мессенджере спасибо, до свидания, а ты делаешь из этого трагедию на весь мир. Но, конечно, за этим всегда всегда стоит чувство в той или иной степени ущемленного достоинства. Может быть, это чувство вызвано не ответом в мессенджере, а какими-то другими внешними, социально-политическими и какими угодно причинами, а ответ в мессенджере становится лишь поводом. Но так или иначе, да, в этом смысле я, пожалуй, внимание, исторический момент, я, пожалуй, соглашусь с Белой Рапопорт в том, что обида всегда не возникает на пустом месте. Если она есть, значит, у нее есть причина, и за ней стоит чувство ущемленного достоинства. Второй момент – это то, что на основе этих оскорбленных чувств или обид, конечно, формируются вполне такие политические сообщества. Это тоже глобальный момент. В то время как вокруг мы видим кризис таких институциональных партий, что в России, что в США, что во Франции, что в Британии, где угодно. Но зато вот на основе общей как бы обиды на кого-то, да, на патриотов, на либералов, на власть, на каких-то там на меньшинство или на большинство угнетающее, политические, довольно сплоченные и очень эмоционально заряженные сообщества создаются вот так. Ну, там, примеров из американской политики, обиды, там, да, бесчисленное множество. В России, как мне кажется, этим инструментом прекрасно владеют не только там казаки и верующие, но и, например, Алексей Навальный, который раз за разом демонстрирует это в Фейсбуке, как мобилизовывать своих соратников, заставляя их переживать чувства, ну, как бы обиды и оскорбления лицемерием, да, или несправедливостью,
ну, люди
того одного, то другого человека.
Люди гораздо легче объединяются против.
Да.
Потому что вот мы и все на митинг-то можем собраться против Путина, а когда надо собираться на митинг за что-то, это уже гораздо сложнее.
И в этом на самом деле нет ничего нового, потому что, наверное, и Наполеон, и Муссолини, и там Гитлер, кто угодно, они сплачивали свои нации тоже через оскорбленные чувства, через чувство какого-то национального поражения или,
позора, или чего-то. Вот я хочу на этом остановиться, у Юрия есть третий пункт, мы вернемся. Вот я думаю, а не получается ли так, что у нас общество вокруг негатива построено? Вот есть социолог Эва Иллус, которая говорит об обществе негативных социальных отношений. И все значимые социальные транзакции, ну нет, и на Западе, и в России, здесь я как Россию часть вот этого такого модернизационного контрпатриархального тренда, где, так сказать, все не обнаруживают свои эмоции, и вот начинают формироваться идентичности, сообщества идентичности, политические сообщества вокруг обид.
Ну, Юра, вот он занял такую не очень любимую мною позицию «ничто не ново под луной», вот, хотя я с ним совершенно согласна, под ней ничто не ново. Вот, но и при этом, ну, а что такое позитив? То есть мы, я понимаю, о чем она говорит.
Вот коммунизм строили, это была позитивная программа.
Но его же начали строить супротив, значит, безобразие, угнетение, которое было, вот. Потом они пошли к себе, но все равно преодолевали недостатки постоянно, да. Его же не строили, не говорили, не было никакого момента, когда говорили, у нас вот абсолютно все хорошо, даже при советской власти.
Ну, все время советская, шестидесятники, не было такого, все-таки было на каком-то таком позитивном, ехали комсомольскую стройку строить. Вот, пожалуйста, сообщество.
Да, в этот момент Синявский и Даниэль, или Тунеядис Бродский, значит, обливали обливали грязью достижения социалистического строя.
Мне кажется, что мы все-таки сказать, и вот эти множество про это написано всего, да, в каком момент пропаганда сливается с тем, что реально люди чувствовали. И вообще вот эта комсомольская стройка, ну, да, конечно, были люди, которые совершенно искренне туда ехали и действительно там не ели, не пили и, значит, замерзали, но это делали энтузиастически. Однако у нас про Беломорканал есть такие же отчеты, какой энтузиазм был. Поэтому, мне кажется, вот обманываться насчет того, действительно, как бы неудовлетворенность состоянием вещей, неудовлетворенность жизнью, это такая главнейшая человеческая, даже это не мысль, это просто качество, да, с которым ты думаешь. И если ты активен, да, у тебя есть два варианта. Ты просто ложишься или начинаешь жить свою маленькую частную жизнь и просто огораживаться от этого неудовлетворенности, или ты это исправляешь. Вот феминистки на Западе и главные проповедницы оскорбленных чувств, да, они же этими оскорбленными чувствами это исправляют. Они говорят, нет, мы не согласны. Как хочет Трамп, ну, в частности, как хочет патриархат, как хочет мейл-шовинизм, мы не согласны. Поэтому мы сейчас будем все время на все обижаться. Вот выходит фильм, и там недостаточно представлены женщины среди героев. мы сейчас это улучшим, мы изменим, мы будем и так далее. То есть это же тоже в каком-то смысле позитивная вещь. Вообще любое действие – это позитивная вещь. Я хотел сказать, не знаю...
Да, здесь такая немножко софистика, но все равно, мне кажется, все-таки мы не можем не согласиться, что сейчас очень сильно, вот в 21 веке, социальные действия и идентичность строятся вокруг обид.
Ну, я с этим согласна, но люди же, которые с ними строят эту идентичность, они же ее строят для того, как они, во всяком случае, говорят. Конечно, многие пользуются этим политически и так далее. Чтобы в дальнейшем этих обид не было, они говорят, нет, сейчас выйдет 150 фильмов Marvel, в котором будут представлены чернокожие, азиаты, женщины, мужчины, трансгендеры, там, не знаю, собаки, лошади и так далее, чтобы больше никому обидно не было.
Ну, иногда, с другой стороны, из этих обид самолеты вылетают в башню Всемирного торгового центра. Вот был у нас вот этот сюжет, да, Антон сделал. И там очень интересно, как раз говорили, что вот обиженные, там люди на вот этом вот Тойоте с турелью, вот этой пулеметной. Потому что, с другой стороны, та же самая обида, это Россия, встающая с колен, это бессмертный
полк. Безусловно.
Так запрещенное в России исламское государство.
Безусловно.
Это та же самая абсолютизация
обиды.
Это
мы перешли к тому, о чем я хотел сказать. И вот вслед за Юрой, потому что и о том, о чем я там раньше сказала, потому что здесь, как во всем на свете, супер важна грань и вот эта регуляция, да, вот, потому что, да, правильно Юра говорит, это же хорошо, потому что действительно зачем опрессировать чувства, зачем все время это в себя загонять, давайте, как нам действительно велят психотерапевты, все выражать, проговаривать все наши травмы, Джонатан Франзен посвятил этому свой не самый удачный, но очень значительный роман «Свобода», где он просто, вот насмотревшись на это все, конкретно пишет, как понять, что тебе дороже, свобода кошки или свобода птички. Вот мы все знаем это высказывание, что свобода кошки кончается там, где начинается свобода птички. Но дальше должен быть кто-то, кто видит, вот сейчас, да, вот кошка к этой грани уже подошла. Вот уже, вот здесь вот ее свобода кончилась, началась свобода птички. Потому что как, где это происходит? В тот момент, когда кошка уже ее немножко тронула лапой, или когда она ее уже придушила, где вот это происходит? А так кошка может сидеть и все время обижаться и говорить, что это такое?
Ну да,
я хочу прыгать.
Вопрос о грани.
И это, так сказать, никем пока что еще не решенный вопрос.
Юра, у вас был третий пункт.
Третий пункт в том, что как раз эти эмоциональные сообщества, термин, который, кажется, цитировал Зорин, термин американской исследовательницы Барбары Розенвайн, который, кажется, цитировал Зорин в этом интервью, вот эти моментально возникающие очень заряженные эмоциональные сообщества, они же очень часто возникают не стихийно. Мы видим, как они становятся не просто фактором политики, но и сознательно формируемым фактором политики. Это уже банальность, но там победа Трампа и, так сказать, победа на сторонников Брексита на референдуме – это прямое следствие очень умелого включения в массах электоральных вот этого общего оскорбленного чувства.
Ну да,
и перенаправление
его.
Да. Вот, и казаки, и православные активисты, с которых мы начали, да, эта технология здесь, конечно. Начиная с 2012 года, была властью опробована неоднократно для достижения своих, ну, каких-то политтехнологических или идеологических целей. Это не просто стихия, да, это стихия хорошо управляемая и умелый манипулятор способен ее действительно поставить иногда на службу, ну, скажем так, не очень хорошим вещам. И поскольку эта стихия, извините за тавтологию, стихийна, то она на своем пути очень часто не замечает ни законов, ни политических институтов, ни экспертного знания. Она как бы девальвирует это, делает это неважно.
Да, потому
важнее, что эмоция до такой степени права, первична и истинна.
Первичность чувств верующих. Ну да, и, собственно, вопрос, а чьи эмоции важнее. Здесь очень важно. Эмоции верующих или эмоции неверующих? Да, эмоции птички или эмоции кошки? Нам сейчас нужно сделать перерыв. Давайте зафиксируем, и как раз вторую часть посвятим обсуждению вот этой темы. продолжаем обсуждение обиды как некой основы современного общества, нового социального контракта, основы идентичности, чувства верующих, чувства обиды, которое становится едва ли не главной юридической реальностью в наши дни. Обсуждаем это с Анной Наринской и Юрием Сапрыкиным. Об этом же рассуждает научный сотрудник Высшей школы экономики Полина Калазариди в сюжете нашего корреспондента Ирины Мартин.
Мне кажется, что обобщать в случае с обидами не стоит. И зачастую люди в интернете могут вести себя похожим образом на то, как они ведут себя в офлайне. Другое дело, что видимым оказывается самое яркое. В интернете, где любая яркая ссора или какой-то спор сразу же становится предметом внимания большого количества людей, конечно, фокус зачастую смещается именно на такие разговоры. Поэтому мне кажется, что здесь важно не то, что мы стали больше спорить или обижаться друг на друга в интернете, а скорее, что мы стали больше фокусироваться на том, что стало более видимым. Если у вас, не знаю, в соседнем офисе люди ругаются, то в офлайне вы этого просто не узнаете, скорее всего. Если ругаются люди из соседнего офиса, и они сидят у себя в Фейсбуке, то вы просто можете про это узнать. Да? Поэтому здесь надо обратить внимание на фокус нашего интереса скорее. И что действительно выдает специфику интернета, это границы между группами и людьми с разными взглядами политическими, с взглядами на культуру, на правила поведения, на нормы русского языка и так далее. Любая тема действительно может стать основанием для прочерчивания некоторой социальной границы. Да? Интернет дает очень много возможностей для объединения. И возможности не видеть или игнорировать тех, кто считает по-другому. Если вы каждый день общаетесь в интернете с людьми, которые придерживаются вашей точки зрения, легко подумать, что они единственные. И в этом смысле, когда вдруг приходит человек извне, который просто высказывает свое мнение, допустим, это производит эффект, который как бы производит любой чужак, когда он приходит в сложившееся сообщество, что это ужасно, это нарушает мои границы, это обидно. У исследователей есть такое понятие «коллапс контекстов». Когда я с вами разговариваю, я примерно понимаю, с кем я говорю. Даже если я говорю с аудиторией через камеру, да, я понимаю, кто меня слушает приблизительно. То же самое происходит в офлайновых беседах, не знаю, на кухне, в офисе, где угодно. Когда мы говорим про интернет и про разные площадки в интернете, все-таки это не одна сеть. Нет никакой сети интернет, в которой мы куда-то говорим. Мы говорим в Фейсбуке, ВКонтакте, на форуме, еще где-то. Мы представляем там примерно аудиторию. Но на самом деле мы до конца крайне редко можем понять, кто эти люди. Потому что там в Твиттере вы написали твит, вас ретвитнули 50 раз, и вас читают уже вообще не те люди, к которым вы изначально адресовались. Идея того, что интернет – это пространство скрытности, не работает. Более того, как показывают исследования, люди, наоборот, в интернете склонны меньше экспериментировать со своей позицией, высказываемой публично, чем в офлайне. Так называемая спираль молчания, когда, там, не знаю, мои друзья-либералы, я коммунист, я не буду говорить, что я коммунист. В офлайне тоже работает, да, на кухне тоже не буду им говорить. Но в интернете работает еще больше, с еще меньшей вероятностью. Люди, которые опасаются того, что окружающие придерживаются иных взглядов, там, на политику или еще на что-то, еще реже, короче, будут высказываться. Поэтому, не, анонимность в интернете по-прежнему существует, она никуда не девается и, скорее всего, никуда не денется до конца, но она перестает быть мейнстримом, мне кажется, уже перестала.
Полина Калазариди, сюжет нашего корреспондента Ирины Мартин. Ну вот я хотел вернуться к той теме, на которой мы остановились в первой части. Собственно, специально обученные, специально назначенные, специально дрессированные группы оскорбленных. Да, вот мне кажется, что есть какие-то особые категории людей, которым дано право оскорбляться от имени коллективного тела, от имени общества. Вот вспомним опрос «Дождя». Да, про блокаду Ленинграда был. Тогда ведь все, вот эти красные флажки подняли ветераны. Или помните, была антисоветская шашлычная с подробинком история?
Да,
тоже.
Да.
Тогда вдруг оказалось, что, извините меня, жив товарищ Долгих. Вот, да. И вот он от имени ветеранского сообщества начал вещать, потому вот эту вот мораль.
Мне кажется, что все эти истории объединяет одно. Конечно, никакие ветераны, конечно, и никакой товарищ Долгих не узнали бы об этих историях, если бы их, ну, как бы специально
если бы не
позвонили, не принесли бы это в папочке и не, ну, как бы, сделали какие-то усилия на то, чтобы пробудить в них это оскорбленное чувство. Что, и это, кстати, всегда очень хорошо видно, как вот это управляемая и контролируемая сверху реакция, ну, сколько требуется усилий, чтобы ее разжечь. Ну, вот там «Тангейзер» тому прекрасный пример, когда спектакль, который видел, ну, вот там сколько человек помещается в зале Новосибирской оперы, он, кажется, один раз прошел на сцене или два раза, вдруг стал поводом общенациональной кампании оскорбленных чувств верующих, и при этом при всех своих масштабах эта кампания в Новосибирске на митинг против «Тангейзера» смогла вывести, сколько там, 20 человек, да, и 5 тысяч человек на митинг за «Тангейзера».
Ну, то есть... или «Матильда», которая прошла все прогоны, просмотры, и вдруг в какой-то момент выяснилось, что...
Ну, с «Матильдой» немного более сложная история. Там просто вот госпожа Поклонская, я просто, к сожалению, не помню ее имени, но...
Наталья
Поклонская. В ней есть искренность, безусловно. Вот «Тангейзер» или главное, опросы блокады, ну, тут у меня даже есть там какие-то сведения и так далее, это просто инспирированный конкретный инструмент там для каких-то вещей. Поклонский, вообще все вот эти люди, ну, там как-то боль, там сходятся, то, потому что на самом деле мы все прекрасно понимаем, что как раз гнобить фильм «Учителя» никому не надо было. И на самом деле это все и как-то заткнули, и прикрыли, и не дали ей развернуться. Это как раз «Матильда» льет на нашу с Юрой тезу о том, что это абсолютно управляемая такая вещь, именно потому, как быстренько с этим разобрались, да, потому что, ну, вот режиссер фильма, он, в общем-то, свой, и мне совершенно не нужно его топтать. Мне кажется, что здесь очень интересная есть перемена, потому что до последнего времени абсолютными как бы чемпионами вот в этом как бы возбуждении и использовании оскорбленных чувств были консерваторы. И это всегда была такая консервативная повестка. И у Исаии Берлина есть такая замечательная книжка, которая называется «Северный волк», про философа Хамана, которого мы недостаточно хорошо знаем. Ну и вообще это одна из важнейших Берлина повесток, что именно с чувствами как бы того, что называется простых людей, а простые люди, вот, ну, как бы если это взять как некую такую, ну, не знаю, определение, да, то это те люди, которые утоплены в традицию, да, они неохотно что-то меняют, да, и у них, когда им говорят, нет, вот то, что вы все раньше думали, вот это все неправильно, теперь мы знаем, надо думать по-новому, это их обижает. И либералы же это люди, уважающие прогресс, которые, значит, вот...
Толерантные, терпимые к чужому мнению.
Когда, например, там писал, как раз вот нет, говорит нам Берлин, что они к мнению, ну, главное, к чувствам этих людей, которые хотят, чтобы все было как при бабушке, они совершенно нетолерантны. Когда приходят новые люди и говорят, мы вас научим, как жить, вот смотрите, вы всю тут жизнь жили, а теперь у нас есть из Чикагской экономической школы такие парни, которые вам объяснят. Вот. И это происходит обычно совершенно неуважительно. И таким как бы по предъявлению. И Берлин просто предупреждает и говорит, что и случилось в России. Вы, хотя он совершенно Россию тогда в виду не имел, а имел в виду, как он считал, абсолютный провал западноевропейских либералов там в 60-е годы, что вы допрыгаетесь, дорогие мои, настолько вот не считаясь как раз народными чувствами. И теперь же не у нас, но на Западе, да, скажем, некие либеральные такие формации, они дают этому ответ. Вот, да, например, феминистки, женщины, потому что это уже, конечно, шире, чем просто феминистки, да, женщины, которые вспомнили, как над ними издевались вот все вот эти вот поколения. Там, не знаю, меньшинство самых разных толков. Это, то есть, происходит такая балансировка, да?
С двух концов. Прибывшая прилетает с двух концов. Ну, смотри, и от ультрапатриархальных, абсолютно, от скрепных людей, и с другой стороны, но от либерального
сейчас
сегмента.
Сейчас выходит так. И тоже очень интересно, какова цена чувств в разных странах. То есть сейчас, например, мы видим, что в Америке, безусловно, цена неких вот этих, ну, вот назовем их условно, либеральных оскорбленных чувств, вот чувств меньшинств, она выше, чем консервативная оскорбленное чувство. Хотя оно на, как бы...
Они избрало Трампа.
Вот, они получили своего Трампа, и теперь давайте мы... А у нас пока что, конечно, оскорбляются так с результатом по-настоящему оскорбляются все-таки консерваторы. Ну, пока чего мы, либералы, добились со своими оскорбленностями, это того, чтобы рекламу Тануки убрали. По-моему, больше у нас достижений нет.
А что, а я пропустила, что там было с рекламой?
Там был фэтшейминг.
Там очень полную девушку, которая в итоге, они еще украли этот образ из интернета, это оказалась какая-то известная актриса с заболеванием, которая к тому же была вот таких объемов не просто так, а потому что, чего не знали они. Они просто взяли некую картинку из интернета и написали, что вот если там ваша девушка будет есть, причем это обращалось не к женщинам, а к мужчинам, если ваша девушка будет есть там где-то, вот она будет такая. И поставили другую стройняшку и сказали, а у нас в Тануке вот будет такая.
В общем,
ну
да,
и началось успех, вытье, в том числе успех. Мое. И не думаю, что мой голос будет решающим.
Пропустил.
Да.
Понятно.
Я еще
Юрий.
Вот что хотел бы сказать, что этот вот раздел, он не всегда происходит между, ну там, условными либералами и консерваторами, или условными традиционалистами и сторонниками свободы самовыражения, хотя очень часто да, но там кусирают, это классический пример, когда люди по разные стороны этого конфликта, ну, как бы отстаивали там одни круглые, другое красное. Для сторонников пусирают важна ценность самовыражения, для консерваторов и верующих это, ну, вот какой-то враг, который пришел топтать их ценности, их нивы, их жилища и так далее, и так далее. Это просто, ну, как бы угроза, которой надо противостоять. И это ощущается на каком-то совсем-совсем таком базовом уровне. Так вот, простите, есть еще одна важная линия. Это линия противостояния каких-то больших низовых сообществ элитам. Вот что такое Трамп на самом деле? Трамп – это человек, который говорит, вот смотрите, все вот эти, значит, вашингтонские вот умники, да, вот эти вот Клинтоны, вот эти вот банкиры, Уолл-стрит, МВФ, все они вас обманывают. Потому что они притворяются экспертами, притворяются профессионалами. На самом деле они набивают себе карманы, угнетая вас, лишая вас рабочих мест, населяя страну мигрантами и так далее, и так далее, и так далее. И это примерно то же самое, что, ну, как бы, зрело в 90-е годы в толще народной как раз по отношению к сторонникам Чикагской экономической школы и правительства.
С другой стороны.
Потому что они же, как бы, они же эксперты, они же носители объективного знания. Они говорят, экономика работает так. Вот, а это экспертное знание внизу их аудитории переживается как, ну, тоже какое-то ущемление их достоинства, как оскорбление.
Прости, это же вот то, что пытается сделать Навальный. Это ровно то чувство, на которое он хочет, он показывает. И причем там я даже это как-то стилистически отслеживала. Вот у него всегда это с дрона, все такое. Он показывает их дворцы и ожидает, что наконец-то все наши, ну, там, люди, которые живут на 12 тысяч в месяц или на даже 25, значит, скажут, какого фига, и там, ну, хоть как-то. Но ведь это совершенно не происходит. И я должна сказать, что когда я была маленькая, к моим родителям приехала в гости там какая-то итальянская славистка. И мы пошли гулять. Я даже помню по Грузинской улице. И там была березка продуктовая. Там, конечно, все окна были закрыты белой краской, но при этом оттуда бесконечно выходили люди, значит, которые покупали на то ли чеки, то ли уже на валюту, это я не помню, с сумками, полными каких-то суперпродуктов. А это было время голодухи совершенной, там, начало 80-х годов. И это женщина Эдуарда сказала, у нас бы разбили окна, там не было ни решеток, ничего, это были просто закрашенные, у нас бы разбили окна этому магазину сразу, никогда бы такого не было, что, значит, везде стоят вот эти вот консервы, такие треугольные, пирамиды, значит, да, пирамиды, а здесь морской люди оттуда капусты выносят, значит, каких-то креветок. Ну, это уже ничего не было, даже охранников не стояло, это было, на самом деле, теперь задним числом, я думаю, что это даже удивительно, что никакой охранник, ничего, просто люди как бы принимали это как статус-кво.
Но это вопрос о сословной иерархической организации российского общества.
Мне кажется, что то, что у Навального пока что по-настоящему это пропаганда вот такая, посмотрите, как они как баре живут на крестьянские гроши, не работает. Вот это сродни
этому. А работает этому обида обратно. Вот я последний вопрос в этой части хотел задать. Понимаете, получается, что обида и вот эта вот абсолютизация обиды создает гораздо более репрессивное и подцензурное общество, где у власти полностью развязаны руки, где у власти есть идеальный политтехнологический инструмент – обида. Будь то обида России, вон там, я не знаю, хотят немцы демонтировать памятник под Прохоровкой, будь то обида там по поводу выступления Путина на Грузии, по поводу Путина на Руставе 2 на телеканале. То есть вот это вот, так сказать, слово и дело государева. Обида.
Вы
и
знаете, вот
дубинные обиды, они все...
Я скажу немножко про другое. Это прям важнейший момент, который мы не задеваем. Вот это, вы совершенно правы. И это поразительно, и как-то до сих пор это не описано, да, Юр, по-настоящему, каким перевертышем это сработало. Вот если сейчас взять большинство антиутопий, которые рассказывают о том, какой страшный тоталитаризм будет в будущем. От романа «Мы» до 84-го, до Хаксли и так далее. Что там рассказывается? Что зарегулирована сексуальная жизнь? Mm-hmm. Самое ужасное. Вот тоталитаризм, и ты по билетам, или тебе точно говорится, как заниматься сексом, или тебе говорится, как у Хаксли, что нельзя иметь детей, ну, самые разные вещи. К чему нас сейчас ведет самое либеральное, вообще, ну, самые левые, как бы свободомыслящие интеллектуалы мира в Америке? К рок за регуляции сексуальной жизни. Что значит, чуть ли люди не должны до этого какой-то
подписывать консент?
Да, да, да. Что, и надо сказать, вот моя дочка, которая учится в американском университете, она, например, совершенно, она говорит, я говорю, как, ну, вот это вот я старая, трепежащая, значит, старушечка, которая говорит, это же страсти лишает, не будет же страстей. Соня говорит мне, ничего, зато и разбитых сердец не будет, или там оскорбленных. То есть, что там, например, человек, передвигая руку на каждое место, следующее должен говорить, are you okay with it? И так далее. Это сейчас мы углубимся, люди.
Это другая, да,
но
это
нет,
очень близкая тема.
Нет,
мы
почему
вот они,
близкая?
Как раз, с Полиной Арансон здесь говорили.
Это такой же перевертыш.
Да.
Вот смотрите.
Стерилизация общества.
Меня просто интересует это отношение к литературе. Что вот действительно все книжки говорят, тоталитаризм – это когда эта сфера вдруг оказывается зарегулированным. Угу. Теперь нам вся либеральная... так сказать, общественность западная, не наша, западная. И весь либеральный Голливуд, только посмотрите второй сезон сериала «Большая маленькая ложь», вот просто весь про это и так далее, говорит, нет, настоящая свобода и настоящая демократия, это как раз когда это полностью зарегулировано. Так что нет, здесь есть очень много таких как бы именно перевертышей того, что то, что мы свободой считали, то это
вот, вот мы ровно пришли наоборот не свобода. Свобода – это рабство. Человек обиженный, homo offensus, сегодня у нас в программе. Это, конечно, не относится к нашим гостям. Юрий Сапрыкин, Анна Наринская. Говорим мы о новом явлении, о новом антропологическом типе. Человек обиженный, который является центральной фигурой наших общественных отношений, публичного дискурса, да и, в общем-то, мировой политики. Если посмотреть на исламское государство или на Россию, медленно, неуклонно встающую с колен. О том, какую роль играет обида в новых цифровых транзакциях, рассказывает Дмитрий Гакман, руководитель судебно-экспертного центра заверения информации Digital Notarius в сюжете Антона Сергеенко.
В зависимости от источника, на котором именно вас оскорбили. Если же, например, мы говорим про интернет-страницу, а именно сайт, находящийся в открытом доступе в телекоммуникационной сети интернета. Для того, чтобы зафиксировать данные материалы, вам необходимо прийти в центр заверения, либо же к нотариусу. После того, как вы приходите вместе с вами и в вашем присутствии, эксперт изымает материалы. Делаются скриншоты, которые в дальнейшем прикладываются к заключению эксперта. В заключении эксперт отображает то, что на таком-то, таком-то сайте, на таком-то, таком-то источнике находились такие-то, такие-то данные. Момент начала исследования, момент окончания исследования, фактическая дата выдачи заключения эксперта. После того, как вы получаете на руки заключение эксперта с приложенными материалами о том, что вас оскорбили в сети интернет, вы можете либо подавать исковое, либо вы можете это делать уже в ходе самого судебного процесса. По суммам все зависит от самого случая. Если же нарушается честь и достоинство физического лица, юридического лица, если это размещено, например, на странице в той же самой социальной сети, либо же если это какой-нибудь видеоролик, который уже разошелся по всем сетям, будь это телевизионные каналы, будь это тот же самый YouTube и так далее. Все зависит именно от конкретного случая. По практике возмещение моральных компенсаций составляет от 50 и доходило до 1 000 000 рублей. Если же мы говорим именно о поиске обидчика, неустановленного лица, то мы действуем на основании постановления суда. Есть средства, специальные программы, которыми мы имеем право пользоваться, но только после постановления. Если же мы говорим про досудебную стадию, здесь лица, те, которые уже установлены по номеру телефона, то есть если это официальная страница в том же самом ВКонтакте, Одноклассниках, с фотографией, там, где присутствует именно идентификация человека, там мы имеем право на данное заверение. То есть в суде, опять же, исходя из практики, за 4 года нашей деятельности еще никто не отпирался, то, что нет, это не мой номер, либо нет, это не моя страница. Заключение эксперта выглядит оно следующим образом. Первый лист – это титульный лист, на котором мы вводим основания для исследования, заказчика, исполнителя, дату и время проведения исследования. Фактически, в заключении мы отображаем то, что данная переписка не видоизменялась, не подвергалась монтажу и каким-либо иным воздействиям, так как данная переписка была проверена на подлинность судебным экспертом. Соответственно, содержание результата исследования, выводы мы отображаем уже только после приложенных материалов. Материалы касательно, вот, например, у меня в руках WhatsApp. Заверение WhatsApp. Здесь мы говорим о скриншотах, которые прилагаются к заключению. Соответственно, это то основное, на что смотрит судья. В выводах по вопросу зафиксировать буквенно-символьные значения и иные значения электронной почты и переписки в мессенджере WhatsApp мы обозначаем, что в присутствии эксперта были изъяты и зафиксированы скриншоты, на которых содержатся буквенно-символьные и иные значения персональных данных электронной переписки в мессенджере WhatsApp. В ходе исследования была использована функция «экспорт чата», с абонентом, номер которого следующий. В соответствии с общими стандартами передачи данных по телекоммуникационной сети интернет и стандартной технологии передачи электронных сообщений, эксперт приходит к выводу о том, что представленная на исследование переписка не подвергалась монтажу и иным воздействиям. Соответственно, в ходе исследования мы проверяем всю эту переписку на специальном программном обеспечении с помощью специальных именно устройств. И также в конце заключения прикладываем диплом специалиста с присвоенной квалификацией судебного эксперта. Именно он дает право на выдачу данных заключений.
Дмитрий Гакман в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Ну, действительно, революция скриншота. Это просто... Теперь у каждого появилось одно движение ладони, и у вас появился универсальный инструмент доказательства. Уже все. Человек мог что-то написать в порыве ночью, стереть тут же, но все равно был сделан скриншот. И вот это вот удивительно, как эта цифровая реальность, она вот стала абсолютно прикрепила нас кнопками. К сказанному слову. Вот я думаю, что обида, может быть, вот это вот распространение обиды, оно очень тоже связано с социальными сетями, да? То, что происходит какая-то амплификация, да, тиражирование, расширение какого-то заявления. Гораздо легче, да, формируется группа обиженных и распространяется подобно флейму какой-то, так сказать,
оскорбительный. Не подлежит сомнению вот эта виральность, с которой распространяются там конфликты или какие-то точки всеобщего обсуждения. заблуждение, с которой, ну, как бы, пламя это как лесной пожар, так сказать, распространяется по просторам Фейсбука, это, в общем, уже многократно зафиксированный феномен и хорошо известный нам жанр. Вот, есть разные конспирологические теории на тему того, что вот загадочный алгоритм Фейсбука специально это все как бы нам показывает и все это разжигает, чтобы набрать побольше просмотров и показать нам побольше рекламы. Потому что ничто так человека не удерживает у экрана, не заставляет обновлять страницу, как ощущение, что в интернете кто-то не прав. Это главный драйвер и главное. Ну, как бы, что ли, стимул притяжения к социальной сети. Но вот тут интересно еще было бы посмотреть вот на что. А какие есть у этого социальные причины, не связанные с сетями? Потому что если эти компании оскорбленных чувств так хорошо работают, то почему и что на самом деле, почему люди так готовы обижаться?
Здесь и... в комплексе вы уже называли вещи, производили. Вот этот вот терапевтический поворот, который произошел в современном обществе, вот эта культура виктимности, человек пристает как сумма своих травм, как жертва какого-то абьюза, это главная платформа идентичности.
Да, смотрите, вот интересно, когда человек обижается и публично выражает свою обиду на то, что кто-то, ну, как-то непочтительно упоминает его в Твиттере. Вот что на самом деле стоит за этим чувством ущемленного достоинства? Действительно ли какой-то там vanity search, в котором обнаруживаются твиты с твоей фамилией, или просто твоя базовая социальная ситуация, в которой у тебя нет гарантированной работы, у тебя нет гарантированной зарплаты, ты, ну, как бы прекариат, который движется от одного временного проекта к другому временному проекту, у тебя нет жилья, оно бесконечно съемное, и никакого другого, скорее всего, не появится.
Ну,
у тебя нет пенсии. Я описываю, ну, как бы, нормального московского 30-летнего пользователя Фейсбука, который обижается на то, что, ну, как-то с ним невежливо
поговорили. Вы знаете, я подумал, сейчас Юрий описывает подпольного человека Достоевского.
Это да, вот обижается ресентимент, который богатейшие американцы бесконечно.
Нет, ну, мы сейчас говорим о частных обидах, которые становятся, ну, как бы, публичными. Мы знаем все эти истории из российских социальных сетей.
Ну, то есть базовые социально-экономические условия, которые производят
здесь причина,
вот этого ресентиментного человека.
Да, мы, конечно, очень склонны все технологизировать и говорить, да, вот, ну, как бы, нормальные люди, но вот Facebook
ну,
нас
да, испортит. Соцсети разносят, да, но изначально, да, есть индивид,
да, но,
который...
Да, может быть, за этим
этому...
стоят какие-то более глубокие вещи,
ну,
которые
да,
не сводимы к социальным
сетям. С одной стороны, социальная среда и новая технология, да, соцсетей, с другой стороны, какая-то, мне кажется, действительно новая антропология, в которой...
Или просто ощущение некоторой нестабильности твоего положения, твоего...
Ну, нестабильность была
твоей
всегда...
Твоей патологической когда, устойчивости,
когда
твоего достоинства человеческого в современном мире.
Условно говоря, было нелегко всегда, но, может быть, в связи с вот этим вот таким поворотом, раскрепощением личности, да, человек получил право транслировать свою эмоцию... А тут еще пришла соцсеть, и это все превратилось в совершенно грозную силу. Слушайте, у нас осталось не так много времени, минут 5. Я вот хотел подумать, а к чему это все ведет в современной культуре? Потому что, смотрите, вот я даже сейчас, вот я пишу в Фейсбуке. Я уже в голове у меня выстраивается чек-лист того, чтобы я написал, чтобы не обидеть этих, вторых, третьих, четвертых, потому что я прекрасно понимаю эти юридические...
А вам часто это удается
последствия,
сделать?
В смысле? В любом случае, включается внутренний цензор. Вот я чувствую, как это новое пространство обиды и явление вот этого человека обиженного, оно сократило пространство свободы слова. Это хорошо, это правильно. Это мы, может, в этом направлении уже и идем все?
То есть,
такое цензурированное общество.
Ну, во-первых, все-таки оно не такое цензурированное, потому что все-таки пока что на кухне, ну, я не знаю, мы же жили, например, 30 лет назад, не было Фейсбука, и мы разговаривали исключительно только на кухне, и больше вообще нигде, потому что,
ну, да.
Вот, то есть нет, пока еще, может быть, это светлое будущее нам грозит, кто-то будет и на большой брат будет на нас смотреть, и кухня будет тоже в этом, именно в смысле обид, отслеживаться. Но пока все-таки нам приходится признать, что, так сказать, это же еще не, тоже 10 лет назад, по-моему, был случай, когда мальчик в ЖЖ написал там что-то ужасное про своего учителя, его стали вызывать в школу и говорить, да как ты смел, и все, на что он, заливаясь слезами, говорил, это же мой дневник, вы не можете читать мой дневник. А при этом он писал в ЖЖ, даже не в частном, по-моему, а в открытом. То есть вот эта путаница между тем, что, как бы, что такое твой дневник, что вот это такое интимность и частная жизнь, и что такое ты пишешь у себя на странице, и это читает бесконечное количество людей, а при помощи скриншота даже могут передать, например, если ты пишешь там только для друзей, в общем, это, конечно, не сильная защита. Вот. Может быть, дай бог, мы придем к большему осознанности относительно того, что частное, а что не частное, но я, честно говоря, там, при всех вот этих перегибах на местах, я говорю сейчас о Западе. У нас-то это не, это у нас просто это совершенно откровенный инструмент политической работы с народом, дубина, да, народом и населением. Дубина, а вот, да. Я-то считаю, что вообще идея, что людей надо меньше обижать, она какая-то вообще-то правильная. И да, я понимаю, что сейчас она как-то вот, вот я приводила пример про кошку и птичку, и, конечно, птичка может просто кошку загнать не знаю куда со своими обидами, это правда. Но все-таки некий общий месседж, он такой пока еще симпатичный. И я действительно, мне кажется, что я вижу как раз всяких писателей в Фейсбуке, которые позволяют себе ну, просто невероятные вещи, в русской его части, да. Но если бы они немножко больше держали себя в руках, может быть, было бы и лучше. Потому что ведь мы сейчас не можем дойти до нового и очень важной вещи, которую мы вообще не обсудили, это обесценивание. И вот обесценивание куда более опасная вещь. И она, например, скоро приведет к тому, что прямо отрицательные рецензии писать нельзя, потому что ты обесцениваешь работу людей, которые долго... Вот. Но мы про это пока не говорим. Поэтому, да. На мой взгляд, я бы вот как бы именно, если говорить о месседже, давайте быть внимательны к чувствам друг друга. Ничего такого ужасного и опасного я в этом не вижу.
Юрий. Ну, это приведет к какому-то новому балансу, безусловно. К тому, что голоса каких-то групп или каких-то частных людей или каких-то, ну, не знаю, меньшинств там будут услышаны и признаны, к тому, что их права станут, ну, как бы очевидными и легитимными и зафиксированными как минимум в общественном сознании. Но при этом вот в этом новом балансе мне кажется, что все равно есть вещи, которые придется защищать, исходя из ну, как бы самых светлых либеральных идеалов. Право на частное мнение, право на презумпцию невиновности, право на как бы экспертное знание, которое не обязательно является продажным и лицемерным, как бы не обижались на него ну, там, те или иные группы и личности. Это все вещи, которые вот в процессе выстраивания этого нового баланса очень часто оказываются ну, как бы поставлены под сомнение или оказываются под угрозой. Вот ну, это надо каким-то образом ну, как барьер баланс,
балансировать.
Здесь,
да, да. Вот это как та самая обида птички и обида кошки у Франзена. Ну что ж, я заканчиваю этот эфир. Я должен сказать, что наши гости сегодняшние, Юрий Сапрыкин и Анна Ринская, меня, в общем-то, немножко переубедили, потому что я такой, в общем, скептически начинал, что я чувствую, что это какая-то огромная такая репрессивная машина под названием обида, которую используют и в обществе, и государство против свободы слова, но, в принципе, может быть, действительно здесь намечается какой-то очень гигантский, совершенно антропологический поворот, при котором люди получают право говорить о своих эмоциях и делать большие социальные истории из своих эмоций. Но единственное, что я хочу сказать, что это не должно превращаться в дубину государства, у нас не должно появляться обиженных специально назначенных групп, которые, так сказать, вещают от имени общества, запрещают спектакли, выставки и вводят цензуру. И уж тем более не должно быть обиженных государств, которые берут в руки либо ядерную бомбу, либо самолеты, начинают заниматься терроризмом. Так что обида – это, может быть, и хороший инструмент, но очень опасный. Давайте об этом помнить. Юрий Сапрыкин, Анна Наринская. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология». До встречи на наших волнах в дальнейшем.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репост, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода», оставайтесь свободными.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
Программы «Радио Свобода» в эфире и в интернете. Слушайте нас ежедневно на средних волнах на частоте 1386 кГц с 9 часов вечера до полуночи по московскому времени и круглосуточно в интернете и через спутники «Азиасат-7» и «Эутелсат-Хотбёрд». «Радио Свобода» – свободный голос.